говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов, у микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей программа «Время гостей».
Радио «Свобода». Новости.
Начали коротко о главных новостях. В Москве из-за резкого похолодания могут быть введены ограничения подачи электроэнергии. Владимир Путин подписал закон о неправительственных организациях еще 10 января. Число больных птичьим гриппом в Турции выросло до 21. Московские энергетики в связи с резким похолоданием в столичном регионе планируют незначительно ограничить подачу электроэнергии. Соответствующие уведомления получили около 250 организаций в Москве и области. Ограничения затронут в частности Московскую фондовую биржу и издательский дом, который выпускает газеты «Ведомости» и «Moscow Times». По прогнозам синоптиков, сильные морозы продержатся до конца недели. В ночь на четверг столбик термометра опустится до минус 36 градусов. Президент России Владимир Путин 10 января подписал закон, предусматривающий усиление госконтроля за неправительственными организациями. Известно об этом стало лишь во вторник, когда текст документа опубликовала российская газета. Закон вступит в силу через 90 дней. В понедельник на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель Путин заявил, что принятый парламентом закон о неправительственных организациях не нанесет ущерба иностранным НПО, действующим в России в рамках заявленных ими целей. В Итум-Калинском районе Чечни подорвалась на мини-машина с военными. Два человека погибли, один ранен, рассказывает корреспондент Радио Свободы на Северном Кавказе Муса Хасанов.
Недалеко от населенного пункта Ушкалой подорвался на радиоуправляемом «Бугатте» автомобиль УАЗ-469 с военнослужащими Чатойской районной комендатуры, сообщили сотрудники Ленинского райотдела милиции Грозного. В результате взрыва погибли двое и ранен один военнослужащий контрактник. В Ленинском районе Грозного сотрудники чеченского ОМОНа провели 3 адресные спецзачистки на улице Тухачевского. В ходе этих мероприятий, по данным сотрудников чеченской милиции, задержанный эмир и 2 маджахеда, причастные к 8 нападениям на места дислокации военнослужащих в Грозном. Имена арестованных пока не раскрываются. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
Москва готова продолжить переговоры с Украиной о гидронавигационных объектах Черноморского флота в Крыму, заявил сегодня вице-премьер, министр обороны России Сергей Иванов. В феврале, по его словам, в Киев отправится российская делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Григорием Карасиным. 13 января сотрудники Министерства транспорта и связи Украины не допустили российский персонал на Ялтинский маяк, арендованный Черноморским флотом. Попытки урегулировать конфликт путем переговоров завершились безрезультатно. Суд в Киеве удовлетворил иск председателя Верховной Рады Владимира Литвина о защите чести и достоинства к экс-майору госохраны Николаю Мельниченко. Поводом для обращения в суд стало заявление Мельниченко о причастности Литвина, бывшего главы президентской администрации, к убийству Георгия Гангадзе осенью 2000 года. По словам Мельниченко, у Литвина были бытовые мотивы устранения журналиста. Суд признал эту информацию несоответствующей действительности и обязал бывшего сотрудника службы безопасности принести Литвину извинения. В Татарском проливе затонуло иностранное рыболовецкое судно с российским экипажем. Обнаружены тела 8 погибших, 1 человек спасен. Поиски 3 продолжаются, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Хабаровске Алексей Минин.
Сегодня утром по хабаровскому времени в Татарском проливе сработал и передал сигнал бедствия аварийный радиобуй. Вблизи места происшествия рыболовным траулером «Ассандра» обнаружен спасательный плот с одним человеком. Спасенный находится в тяжелом состоянии. Он сообщил, что с борта траулера в море был сброшен еще один плот, но он не раскрылся. 11 членов экипажа затонувшего судна прыгали в воду в гидрокостюмах. В зоне бедствия проведена разведка ситуации с самолетом Дальневосточного регионального центра МЧС Ан-74. На поиск из 4 рыбаков вылетел самолет-амфибия Б-200 Дальневосточного центра МЧС. В районе крушения сложные погодные условия. Волнение моря до 5 баллов, порывы ветра достигают 23 метров в секунду. Температура воды около плюс 2 градусов. Температура воздуха минус 11. Алексей Минин для Радио Свобода, Хабаровск.
В Красноярском крае проходит акция «Напиши письмо Валентину Данилову» в поддержку российского ученого-физика, осужденного за шпионаж. Организаторы акции, депутаты регионального законодательного собрания и правозащитные организации считают вину ученого недоказанной. Они также протестуют против содержания Данилова в исправительной колонии, где отбывает наказание осужденные за убийство. Суд присяжных приговорил Данилова к 14 годам тюрьмы за шпионаж в пользу Китая. Позже Верховный суд смягчил приговор до 13 лет заключения.
Радио «Свобода». Новости.
экс-министр обороны Молдавии, советник главы РАО ЕС России Валерий Пасак, приговорен к судом в Кишиневе к 10 годам заключения. Суд признал его виновным в превышении полномочий при заключении ряда сделок в бытность министром, в результате чего казне был нанесен ущерб на сумму свыше 55 миллионов долларов. Пасак вины не признает и считает процесс политически мотивированным. Его адвокаты заявили о намерении обжаловать приговор в Европейском суде по правам человека. В Тбилиси сотрудники более 20 грузинских газет и журналов, а также издательства «Самшобла» провели акцию протеста против продажи здания, где располагаются их редакции. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Грузинские журналисты провели в центре Тбилиси, пожалуй, самую масштабную подобную акцию за все время существования независимой Грузии. Речь идет о печатных и электронных средствах массовой информации, расположенных в здании издательства «Самшоблу», в прошлом здании ЦК Компартии Грузии. Именно в этом здании с конца 80-х годов прошлого века находятся редакции большинства газет и журналов, а также двух независимых телекомпаний, множество информационных агентств и так далее. Все это время они считали здание домом прессы и ничего не платили за аренду помещения владельцу, то есть государству. Однако недавно Министерство экономики Грузии заявило о решении продать здание с аукциона за 20 миллионов долларов. У журналистов таких денег, конечно, нет. Они считают происходящее давлением на прессу или, по крайней мере, проявлением неуважения к прессе и требуют от властей приостановить приватизацию здания. Журналистов поддержали ряд партий и общественных организаций. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода». Тбилиси.
В Турции число зараженных птичьим гриппом возросло до 21. Опасный вирус обнаружен еще у одного ребенка в городе на северо-востоке страны, где уже умерли четверо заболевших детей. Специалисты Всемирной организации здравоохранения берут кровь на анализ у населения в очагах вспышки болезни. Уничтожено около миллиона домашних птиц.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Вместе со мной в московской студии «Радио Свобода» депутаты Государственной Думы России Павел Воронин, фракция «Единая Россия», Любовь Швец, фракция «Компартия Российской Федерации», и по телефону из Парижа с нами Никита Кривошеин, переводчик, журналист в конце 50-х годов прошлого века, политзаключенный. Бесплатный телефон прямого эфира для всех регионов России 8 800 222 12, электронная почта mail@radiodefis-svoboda.ru, пейджер в Москве 961 33 33, Петербург 053, абонент Радио Свобода. Я сначала хочу вернуться к той дискуссии, которая развернулась в Государственной Думе в финале прошедшей недели. Разговор был о том, кто виноват в росте экстремистских и антисемитских настроений в России. Это все произошло после зверского нападения на синагогу. И вот «Единая Россия», представители этой партии, обвинили Компартию и Родину, две фракции, в том, что таким запалом к розыгрышу националистической и российской карты стало письмо группы депутатов из этих двух фракций годичной давности, которые требовали закрыть еврейские религиозные организации. И за год ни коммунисты, ни Родина не осудили, собственно, вот такие вот высказывания, которые были в этом письме. Я обращаюсь, господин Воронин, правильно ли я излагаю вашу позицию, вашей фракции?
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Да, вы излагаете совершенно правильно. Нас не только возмутило, что 6 подписантов из КПРФ и 14 подписантов этого знаменитого письма с фракции «Родина» не было, так сказать, сделано никаких замечаний. Кроме того, знаете, когда мы принимали постановление по этому письму, то оно прошло, за него проголосовало 306 человек. Это все члены фракции «Единая Россия». То есть депутаты из других фракций даже не стали, так сказать, ну, в том числе из КПРФ, Родины и ЛДПР, они не стали говорить, что это плохо, что появилось такое письмо. Потом нас возмутила позиция лидера КПРФ Зюганова, который в комментарии заявил, что в стране политика множит ряды экстремистов всех мастей. Какая политика? Посмотрим события в Санкт-Петербурге, в Воронеже. Везде жестко пресекаются все выпады против людей другой национальности, другого цвета кожи. И государство закручивает гайки. Мы вносим сейчас изменения в уголовно-процессуальный кодекс, ужесточаем выпады экстремистов. Плюс Родина, например. Сняли ее за ролик с московских выборов. Да? Ролик, пропагандирующий ненависть к инородцам. Но дальше, какие условия дальше?
Вы хотите сказать, что надо было уголовное дело возбудить?
Конечно. И это было необходимо делать. Почему у нас всегда органы судебные, органы прокуратуры ждут какой-то команды? Суд постановил, что ролик является разжиганием межнационального отношения между людьми, да, проблем одной национальности и другой. Дальше что? Почему нет судебного решения? Почему, говоря о том, что Родина является политичной организацией, что она интернационалистическая, в том числе КПРФ это часто говорит, что мы интернационалисты, почему дальше никаких действий нет? Почему Макашов до сих пор во фракции? Почему Кондратенко? Почему Крутов, Савельев в Родине?
То есть вы за то, чтобы их сами партийные товарищи наказали?
Ну, хотя бы сделали попытку, хотя бы при голосовании нажали на кнопку и осудили.
Хорошо, Любовь Никитична Швец, пожалуйста, ваша фракция Коммунистической партии, вот вы выслушали обвинительное мнение ваших коллег по Думе. Что вы ответите?
Во-первых, я не пришла в вашу студию оправдываться. Ну, я хочу обосновать действительно причины, они существуют, безусловно, в проявлении вот этих экстремистских настроений. И уверена, что по той реакции, которая была проявлена непосредственно на второй день в средствах массовой информации проправительственных, а также со стороны проправительственной фракции и ЛДПР, которая известна своими антисемитскими настроениями, но в Думе выступала как ярая защитница интересов евреев, все это разыгранная карта. И в данном случае, к сожалению, как и не первый раз в истории, евреев используют как определенную, как бы вот такую вот, проблему антисемитизма, используют как разменную карту. А по той реакции, опять же, скажу, было видно, что уже все подготовлено. Причем тут КПРФ и этот вот молодой человек с ножом, совершенно непонятно. А если я скажу, например, что его от правили от «Единой России», которая делит молодежь на наших и не наших и порождает раскол в обществе среди молодых. Одни под влиянием и под покровительством «Единой России» могут многого добиться в обществе, а другие ничего не могут добиться. И здесь мой коллега заявляет, что какая политика, социальная политика порождает вот эти вот все в обществе перекосы и в сознании самих граждан. Они ищут виновных. Кто виноват в том, что их лишили сегодня работы, кто виноват в том, что сегодня молодые люди не могут спокойно поступить в институт и учиться, они обязательно должны платить, и поэтому, когда звучит что-то на радио или на телевидении, объявление, что одни могут учиться бесплатно, кто-то им оплатит, а другие не могут, это, безусловно, порождает определенные противоречия, это любому здравомыслящему человеку понятно.
Обвинять же коммунистов... Послушает человек, вот коммуниста Ноздратенко, и вместо сионистов, значит,
коммуниста Ноздратенко я вообще не знаю, коммуниста Кондратенко знаю, более того,
он
Кондратенко, он член фракции, но не коммунист, если на то пошло, это, да, первое. И дальше я хочу сказать, обвинять коммуниста в антисемитизме, это просто совершенно полная нелепость, потому что именно в советское время, когда у власти были коммунисты, были проявлены самый высокий уровень и понимания, и дружбы между народами. Об этом свидетельствует победа в Великой Отечественной войне. И об этом немало рассказывал мне мой отец, когда именно в самых страшных ситуациях, военных ситуациях, когда шли в атаку, никакого не могло быть деления. Все шли как братья защищать свою советскую родину. Поэтому все то, о чем здесь мы, вернее, не мы, а мой собеседник, мой коллега из «Единой России» хочет утверждать, это объясняется тем, что сегодня коммунисты идут за «Единой России». И, например, в таких регионах, как Новосибирская область, коммунисты дышат в затылок, что называется, «Единой России».
То есть вы хотите сказать, что вас хотят дискредитировать?
Безусловно,
как
безусловно. И об этом свидетельствует очень много, о чем мы сегодня будем говорить.
Хорошо. Давайте мы обратимся в Париж к Никите Игоревичу Кривошею. Никита Игоревич, вот как вы видите эту проблему растущей нетерпимости в России? Как из Парижа видится этот спор партий?
Добрый вечер, уважаемые собеседники, добрый вечер, уважаемые слушатели. То, о чем сейчас шла речь, и письмо антисемитское, и события в синагоге в Москве и в Ростове, это лишь перипетии, это лишь проявление того атавизма, того наследства, который оставил после себя коммунистический тоталитарный советский строй. Строй этот был, зиждился на отказе от своего «я», на замятинском «мы», на культе коллектива, на классовом расизме, по замечательному великому выражению академика Вернадского: «Кто не с нами, тот против нас». Советы, к счастью, малокровно, слава Богу, рухнули и исчезли. А потребность людей, особенно выкинутый в духовно-политический, идеологический вакуум молодежи, в принадлежности к «мы», тоска по коллективу, тоска по «мы», тем более на фоне небогатства, к сожалению, и приводят к этим выплескам, к поиску нового «мы», к непризнанию другого, к того, кто не свой, свой чужой, наш не наш. И отсюда вражда и непризнание иноверцев и инородцев. Вот, мне кажется, надо глубже подойти, чем недавние перипетии.
Спасибо, Никита Игоревич. Я напомню нашим слушателям, что у нас в эфире из Парижа Никита Кривошеин и депутаты Государственной Думы России Павел Воронин и Любовь Швец, фракция «Единая Россия», фракция «Компартии», в московской студии «Радио Свобода». И время для короткого объявления.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир, присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 3 часа ночи.
Мы продолжаем разговор в программе «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Я хотел бы обратиться к Павлу Воронину, фракции «Единая Россия». Вы знаете, есть ведь и такое мнение, что виновата все-таки в проявлениях вот такой вот экстремистской активности и власти, поскольку она, в общем, не особенно осудила, например, так называемый правый марш 4 ноября, который радикалы такого фашистского толка провели в Москве. Эта власть ведет колониальную войну в Чечне, а через эту школу насилия прошли сотни тысяч молодых россиян. И, в общем-то, от этой ответственности власти ведь нельзя уходить. Или вы хотите сказать, что Кремль, президент, ваша партия, которая почему-то считает себя правящей, хотя не всегда правит, они вообще ни при чем?
Вы знаете, вот Любовь Никитична здесь выступала, сказала, что виновато общество. Да, и у нас всегда еще со времен Достоевского.
Я не говорила, я власти говорила.
Ну, власть общество. Пусть, да, у нас всегда вот
вещи,
кто виноват.
Позвольте два слова добавить.
Да.
Добавьте, но потом дайте сказать, да.
Обязательно. Надо добавить, что эти националистические проявления, этот неонационал-социализм, сильнее всего посткоммунистическом пространстве, и это очень естественно, проявился в так называемой Германской Демократической Республике. Там было наиболее сильное неофашистское молодежное проявление.
Ну что ж.
Вот знаете, у нас со времен Достоевского ищут все время, вот, виновато общество, да, кто из Сонечки Мармеладова сделал проститутку, да? Общество или среда, или еще кто-то. Здесь надо отвечать прежде всего за свои слова. Говоря ту или иную фразу, будь готов, что люди воспримут ее дословно. КПРФ теряет позиции сейчас. И реально она увидела, что Родина набрала высокий процент, играя на националистическую, разыгрывая националистическую карту. Соответственно, теперь стареющий Зюганов пытается залезть на поле националистическую. Вот привели вы пример, что коммунисты спасли евреев во время Второй мировой войны. Но вы теперь сами участвуете в разжигании антисемитизма, подписывая вот такие вот письма. 6 ваших коллег подписало. Что касается марша, вы знаете, вот здесь вопросы двояки. Мне этот марш, конечно, не понравился, как нормальному человеку, потому что всегда, когда люди видят такие зрелище, скажем так, да, тем более публичные. Кто-то боится, кто-то присоединяется, кто-то выпивший тоже в строй становится. Нельзя расшатывать эту ситуацию. Но, с другой стороны, мне тоже не нравятся, предположим, марши людей, которые выступают за скажем так, однополые браки, да, там в Европе. Но я на это смотрю, ну, как нормальный человек, да, то есть, как бы, ну, есть такая проблема, люди хотят высказаться. Если бы во время этого марша была разыграна карта, предположим, что, скажем так, вот мы белые, мы русские, и все остальные нации не имеют права жить в России. Ну, таких лозунгов там не было. При наличии таких бы лозунгов, естественно, был бы прекращен этот марш. Но в то же время, то, что вы говорите, что власть не участвует, понимаете, у нас так, что-то мы начинаем прижимать. Тут же начинают с разных сторон, из Европы, из Америки кричать. Вы делаете это неправильно, вы зажимаете демократию.
Так что, потому что, может, вы не то прижимаете-то?
Почему не то прижимаем?
Ну, вот неправительственные организации, например, а не экстремисты.
Ну, этот закон, если внимательно почитать, там все нормы остались. Угу. Все то нормы все остались какие-то. Но там ничего плохого нет. Он хотя бы внес какую-то регламентацию. То есть до принятия этого закона, например, проверять общественную организацию, любую, могли проверять и ФСБ, и МВД, и все, кому не есть. Сейчас это право может быть дано только налогоинспекции. Что в этом плохого?
Ну, давайте тогда мы, госпожа Швец, зададим слово тоже для ответа, а потом продолжим.
Прежде всего я хочу сказать, что вот сейчас какая-то идет такая привязка к письму. Это письмо не от партии, это письмо не от фракции, оно не обсуждалось, оно не инициировалось каким-то числом. Там я даже не знаю, 6 человек, вот вы говорите.
Могу зачитать фамилии.
Потом мне зачитаете, дайте мне ответить на ваш вопрос. Потом, по поводу того, что собой представляет это письмо, ответ дает прокуратура. Почему вы, уважаемый Воронин, берете на себя ответственность кого-то сажать и кого-то наказывать? У нас же есть еще органы правосудия, вы же их еще не задавили, я так понимаю. Так что вот я совершенно абстрагируюсь от того письма, которое в нашей дискуссии используется для того, чтобы прикрыть как раз очень страшные явления, проявляющиеся в нашем обществе. Это недостойно депутата Государственной Думы. Я хочу сказать следующее, что, на мой взгляд, все вот эти вот провокационные моменты, они используются для того, чтобы дать сейчас право власти больше контролировать средства массовой информации. Смотрите, как моментально Кобзев тут дал объяснение, что его интернет привел. Потом тут же отказался от этого. Ну что ж, разве сейчас нет возможности говорить о том, нет повода говорить о том, что вот через интернет разжигается национальная рознь. Можно контролировать средства массовой информации.
Как в Китае коммунистическом фильтруют интернет.
Я не в Китае, я в России, и я не являюсь сторонницей как раз фильтрации интернета. Я считаю, что все это должно быть. Но совершенно уверена в том, что вот эти все явления, которые происходят в стране, они обусловлены прежде всего теми невыносимыми условиями жизни, в которых оказалось наше общество.
То есть вы считаете, что социальные условия порождают?
Да, безусловно. И я, как марксистка, могу напомнить слова: «Бытие определяет сознание». Угу. Вот оно таково. Это
ну что ж, давайте, у нас тут звонки есть. Вот Владимир Александрович из Кемеровской области нам звонит. Пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте. А почему, если в любой стране, когда коммунисты приходят в власть, первое, что они делают, запрещают свободный выезд из этой страны, особенно иммиграцию?
Угу. Это вы закономерность такую подметили?
Да.
Ага. Ну вот у нас в эмиграции оказался как раз Никита Игоревич Кривошеин в коммунистические времена, хотя с большим очень трудом. Никита Игоревич, видите, какую закономерность заметили? А вы нарушение этой закономерности?
Ну что ж, всякий... Я, во-первых, благодарен Господу, который вот чудом спас жизнь моей семьи и мою из советских лагерей коммунистических, а отца из нацистских. Нацизм, национал-социализм, а не фашизм. Именно национал-социализм надо говорить. И советский большевизм, советский коммунизм, безусловные сиамские братья. Но наши собеседники сосредоточились на вот этих недавних перипетиях.
Да.
Я сказал о том, что это наследство советского тоталитаризма. И уж тогда позвольте напомнить, что Российская империя в тогдашней Европе, в тогдашнем мире, была одним из самых веротерпимых государств. где каждая религия, каждая конфессия была абсолютно свободной, когда возникли в 1905 году как реакцию на так называемую революцию 5-го года погромы в Украине и в России, то и православная церковь, и государственная власть осудили эти погромы. А затем советский режим, и в особенности товарищ Сталин своим знаменитым тостом за великий русский народ, своей политикой так называемой дружбы народов на фоне депортации целых крупных этнических образований, на фоне государственного антисемитизма и заложили корни той психологии, того менталитета, как сейчас говорят, который приводит к тем печальным текстам и событиям, которые вы сейчас, господа, обсуждаете.
Да, вот нам по пейджеру пишут, ну, предлагают нам заканчивать антирусские программы, а они не антирусские, друзья. Вы, если вам не нравится, ну, не слушайте. Это то, что вы видите рядом с собой, этих людей, о которых мы говорим, тоже видите рядом с собой. Так, Любовь Швец, высказывающая защиту коммунистов, которые якобы не страдают антисемитизмом, забыл, что в Советском Союзе, когда у власти была компартия, действовал пятый пункт, и евреев не рекомендовалось принимать в учебные заведения, органы власти, на телевидении и так далее, пишет госпожа Савельева. Но это же правда.
Хорошо,
были
я
ограничения.
Отвечу. Тогда как? Без образования очень много евреев работает врачами, работает в науке. На моем округе Сибирское отделение Академии наук, там огромное множество ученых, оставшихся, не выехавших никуда. И отношусь с них с колоссальным, встречаюсь с ними с колоссальным уважением. Отношусь, это не государственные, это наука, где они наука, занимаются, да, отдавая, как говорится, должность своему дарованию, тем трудам, которые они вложили в то, чтобы стать академиками и так далее. Откуда же они взялись? Разве не прошли? Потом в вузе, где я училась, очень много было евреев, и в то время не принято было делить как-то, подчеркивать это.
Мы учились все вместе.
Более того, коль уж меня будут навязывать как коммунистки тему о евреях, я вынуждена сказать о том, что моя бабушка во время войны спасла 15 еврейских детей. Она не была, правда, коммунисткой, она была православной, но ее брат был расстрелян как коммунист и как представитель партизанского движения на Украине. У нее в это время было 6 внуков и 3 родных дочери. Она была 10-й среди тех, кто спасал этих детей. И вот эти вот адресующиеся мне обвинения, они просто не по адресу, я никогда не принадлежала к и вообще не состояла в КПРФ в советское время. Я вступила, вернее, в КПСС. В КПРФ вступила в 95-м году. И уверена, что вот эти вот разговоры о единой России, как о защитнице евреев, они настолько надуманы, потому что там сидят коммунисты. Там же сидят коммунисты. Зачем прикрываться? Если вы обвиняете сегодня нас, то тогда вы должны отвечать за все эти вопросы, которые имели мы место. Как же не о том? Значит, КПРФ должна нести ответственность, а те, кто пересели к вам, а там больше 90% коммунистов, они, оказывается, отмылись, и они ни в чем не виноваты.
А у вас есть минута, чтобы ответить,
пожалуйста. Я просто хотел сказать, что мы, во-первых, не обсуждаем, кто из нас лучше защищает
любую национальность.
Разговор идет прежде всего о национализме, да, как таковом. Хорош он или нет? Я считаю, что он плох. И что политики, прежде всего это касается, естественно, Родины, и сейчас КПРФ часто вступает на эту стезю, должны нести ответственность за свои слова. Говоря об интернационализме, о дружбе народов и об аполитизме, не нужно забывать, что ваши слова – это хуже пистолета. И люди могут понимать их дословно. Идти брать нож, вот как этот негодяй там, и резать людей только потому, что они там где-то лучше жили, чем он. Работы валом в Москве. Иди и работай. Да. Никто ему не виноват в этом, что у него ее нет.
За слова все должны отвечать. И
правильно.
Единая Россия в том
правильно.
Числе и прежде
мы,
всего.
Мы, кстати, никогда не ищем виноватых вне себя, в отличие от вас.
У нас в программе, уважаемый Воронин, у нас в программе написано в основе нашей программы с политической точки зрения интернационализм, как основополагающее условие.
Мало ли что, у вас много чего
да,
написано,
безусловно.
Только вы ничего не выполняете.
Только вы не читали.
Вы всегда критикуете.
Давайте мы это обсудим после выпуска новостей, а я напомню слушателям Радио Свобода, что у нас сейчас в эфире программа «Время гостей», а в 22 часа аналитический радиожурнал «Время и мир» ведет его Ирина Лагунина. Вопрос о санкциях против Ирана. методы убеждения и методы принуждения. Это программа «Время и мир». Слушайте ее в 22 часа по московскому времени. А мы продолжим после выпуска новостей «Радио Свобода» через 2 минуты.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Главные новости коротко. Президент России Владимир Путин 10 января подписал закон об усилении контроля за неправительственными организациями. Известно об этом стало лишь во вторник, когда текст документа опубликовала российская газета. Московские энергетики в связи с резким похолоданием планируют незначительно ограничить подачу электроэнергии. Уведомления получили около 250 организаций в Москве и области. Экс-министр обороны Молдавии и советник главы РАО ЕС России Валерий Пасат приговорен судом в Кишиневе к 10 годам заключения. Пасат признан виновным в превышении полномочий при заключении ряда сделок в бытность министром. Москва готова продолжить переговоры с Украиной об объектах Черноморского флота в Крыму, заявил Сергей Иванов. В феврале, по его словам, в Киев отправится российская делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Григорием Карасиным. Суд в Киеве удовлетворил иск главы парламента Владимира Литвина к экс-майору госохраны Николаю Мельниченко о защите чести и достоинства. Мельниченко обвинил Литвина в причастности к убийству журналиста Георгия Гангадзе. В Татарском проливе затонуло иностранное рыболовецкое судно с российским экипажем. Обнаружены тела 8 погибших. Всего на борту было 12 человек. Один спасен, судьба еще троих неизвестна. В Турции число зараженных птичьим гриппом возросло до 21. Вирус обнаружен еще у одного ребенка на северо-востоке страны, где уже умерли 4 детей. Великобритания намерена добиваться дипломатического решения конфликта с Ираном из-за его ядерной программы. Лондон по-прежнему открыт для переговоров, заявляет канцелярия Тони Блэра. Спикер парламента Грузии Недо Бурджанадзе потребовал от правительства страны выполнения парламентского решения о выводе из Южной Осетии российских миротворцев. В Красноярском крае началась акция «Напиши письмо Валентину Данилову» в поддержку ученого-физика, осужденного за шпионаж.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Вместе со мной в московской студии Радио Свобода депутаты Государственной Думы Павел Воронин и Любовь Швец, соответственно, фракция «Единая Россия» и фракция Коммунистической партии России. По телефону из Парижа Никита Кривошеин, переводчик и журналист. Телефон 8 800 222-12, пейджер в Москве 961-33-33, Петербург 053, везде абонент Радио Свобода. Ну что ж, я хотел бы вернуть дальше все-таки к тем же событиям пятницы. Вот было такое выступление в Государственной Думе, выступал Алексей Митрофанов из фракции ЛДПР и предложил, собственно, запретить Компартию России, я как-то не помню, Родину он предлагал запрещать или нет, пользуясь, в частности, резолюцией Парламентской Ассамблеи Совета Европы, которая готовится к следующей неделе, к сессии. Эта резолюция осуждает преступления коммунизма. Ну, там, в частности, говорится, что Ассамблея собирается сурово осудить массовые нарушения прав человека, совершенные коммунистическими режимами, выразить симпатию, понимание и признательность жертвам преступлений. И много еще другого сказано. И, кстати говоря, там такая пояснительная записка есть, любопытная. Вот такие небольшие, несколько цифр. Число людей, убитых коммунистическими режимами, оценивается так. Советский Союз 20 миллионов жертв, Китай 65 миллионов, Вьетнам 1 миллион, Северная Корея 2 миллиона, Камбоджа 2 миллиона, Восточная Европа 1 миллион, Латинская Америка 150 тысяч, Африка 1 700 000 и Афганистан 1,5 миллиона человек. Вот, собственно, такая резолюция. Интересно, что Европейская народная партия, кстати говоря, партнер Единой России, собирается голосовать за эту резолюцию, и в ее заявлении, вот я тоже с ним ознакомился, говорится, что коммунизм означает на практике геноцид, этнические чистки, принудительный труд, постановочные процессы, массовые конфискации. Это был самый крупный социальный эксперимент, который мир когда-либо видел, его стоимость жизни 100 миллионов человек. Я обращаюсь к господину Воронину, вот ваши депутаты тоже, наверное, будут страдать. Как вы будете относиться к этой резолюции?
Ну, во-первых, я хотел бы сказать, что коммунистические партии, нисколько не разделяя их идей и относясь к ним, в общем-то, достаточно негативно, Я хочу сказать, что коммунистические партии, они есть в любой стране, да, в том числе и в ПАСЕ есть группа объединенных левых. И предыстория вопроса такова, что Латвия пыталась протащить резолюцию по компенсации за годы так называемой оккупации, как они считают. Но когда эта резолюция не прошла, они внесли другую резолюцию о необходимости обсуждения, замечу, тоталитарных режимов. В конце, благодаря господину из Швеции, депутату шведскому, значит, Линдбанту, была изменена формулировка обсуждения не тоталитарных режимов, а добавлено обсуждение коммунистических тоталитарных режимов. Чем, например, Салазар в Португалии или Франко в Испании лучше? И эти два человека не были никак не осуждены, да, и никто общество не выносило. И здесь это попытка не осудить идею коммунизма, а завуалированная попытка возложить ответственность на коммунистов, а через них и на Россию. Да. И поэтому
там же не только о России речь идет, правда?
Она идет, знаете, вот вначале пишется так, ну там вот есть, например, одна из фраз, что считает, что жертвы коммунистических преступлений, пока живы, так сказать, их палачи и семьи, заслуживают моральной компенсации за свои страдания. За моральной, я вам гарантирую, последует материальная. Я считаю, что это уже история, история должна заниматься историей, а не политикой. Тем более Верховный Совет в 89-м году, съезд Верховного Совета СССР, осудил, так сказать, секретные протоколы, на чем настаивают там прибалтийские республики. И давно уже все тоталитарные режимы и коммунистические режимы, они в обществе уже осуждены. Зачем возвращаться к этому? Вы понимаете, вот идея, идеология, и она жива тогда, пока живы мифы, пытающие эту идею. Да, миф коммунизма, он умер. Ни один, по-моему, здравомыслящий человек не может представить себе, что когда-нибудь будет, так сказать, воплощен моральный кодекс строительства коммунизма или еще что-то.
Я понял, но в Китае-то он не умер, и в Северной Корее не умер, и на Кубе не умер.
Но там никто не стоит, ни у кого из этих партий в уставе не стоит построение коммунизма и принципа от каждого по способностям, каждого по
требованию. Но своих противников они же уничтожают, да, там в лагеря сажают и так далее, казнят. То есть делают то же самое, что делала в Советском Союзе коммунистическая партия или ВКПБ.
Понимаете, мы так, тогда мы можем договориться, да, предположим, латышских стрелков, которые участвовали в становлении тоталитарного государства, да, там.
Ну, я понял. Вам эта резолюция не близка, так скажем?
Нет, она мне не близка в том виде, в котором она вносится. И теми людьми, которые, я знаю, стоят за этой резолюцией.
Хорошо, пожалуйста, госпожа Швец, коммунистическая партия, фракция коммунистической партии.
Спасибо. Да. Я считаю, что вот этот второй вопрос, к которому мы перешли, эта резолюция, она является той же самой провокацией. Той же самой провокацией, и если мы будем от одного документа переходить вот к этим нашим разговорам, то можно сказать, что читая внимательно резолюцию, которую озвучить берется Линдблат и проводит ее в ПАСЕ, мы можем перейти к тому же самому антисемитизму. Потому что он, например, ссылается на голод на Украине во времена Кагановича, на расстрелы казаков, которыми руководил Троцкий и Свердлов, и так далее, и так далее. То есть, если брать вот это вот все, копать, то можно сейчас поднять такие у нас в Европе явления,
забыть,
которые мало,
ли, да,
мало не покажется. Не забыть, нужно делать выводы, но не надо вот это превращать в политику сегодняшнего дня. Сегодня в России смертность превышает рождаемость. Сегодня огромное множество людей голодающих, если хотите, замерзающих, горящих, вот там вот в этих уже вышедших из нормального состояния зданиях и так далее. О них никто не говорит. А Европа, которая не брезгает принимать наши дешевые энергетические ресурсы, созданные как раз в советское время, во времена этого коммунистического режима, сейчас позволяет втянуть себя, я думаю, все-таки не позволит, но позволяет играть, по крайней мере, с такой опасностью, втянуть себя в противостояние тому же Китаю и многим другим странам. Это будет не в пользу Европы, и я совершенно уверена, что за этими процессами стоят Соединенные Штаты Америки, для которых весьма вообще-то и удобно иметь ослабленную Европу, которая будет сама себя сгрызать. И многие факты из их политики свидетельствуют о том, что такая тенденция имеет место. Ничего не выйдет у этого Линдблата, и я уверен, что абсолютное большинство здравомыслящих людей его не поддержит. Я вхожу в комиссию по связям с Европарламентом, там многие вопросы из обсуждаемых в ПАСЕ повторяются, и думаю, и в этот раз вот на днях мы едем, будут
повторяться. Ну, то есть российские энергоресурсы окажутся дороже осуждения коммунизма, правда? Раз
нет,
Единая Россия нет, тоже против.
Нет, не ресурсы, а истина. Нужно понимать, откуда эти ресурсы взялись для Европы, и говорить только
трудом
о негативном.
Людей, в том числе
рассматривая
из бумаги,
эпоху
да?
коммунизма, говорить только о негативном нельзя. Я помню хорошо свое детство, свою юность, свою молодость, и я не помню ощущения того, что я жила в каком-то обществе, где нет права. Я была уверена в том, что, закончив школу с золотой медалью, я поступлю в институт, закончу институт, буду иметь работу и буду быть уважаемым
человеком. Знаете, немцы при Гитлере тоже могли сказать, что они могут пойти в Гитлерюгенд и стать потом замечательными людьми, а Гитлер строил дороги.
Коммунизм абсолютно противоположная нацизму теория. Абсолютно противоположная.
Не надо.
Если коммунизм проповедует равенство людей, это первое. Свободу
только
и равенство
Гитлер
людей.
Гитлер уничтожал людей другой
Извините,
национальности, а стали
а
людей своей
Гитлер строил свою политику на преимущество
знаете,
одних
вот
над
никто
другим.
Не
Если
пострадал
этого
от коммунизма,
вы не знаете, то я просто не понимаю,
народ.
Как вы стали депутатом.
Наиболее пострадавший – это русский народ.
О,
пожалуйста.
Никто вот, пожалуйста, вот отсюда
не
далеко.
И в резолюции это сказано,
да.
Между прочим.
Вот, да.
Там же стоит слово «русский», знаете, хотя бы народ добавили. Вот, знаете, вот я хочу сказать, что вот вы
да,
сказали...
сейчас мы Никита
нужно,
Игоревич
да,
тоже выслушаем.
Вот буквально одну фразу добавлю. Вот, знаете, вот Зюганову неплохо было. Вот Папа Римский, Царствие Небесное, да, Иоанн Павел II, он извинился за грехи инквизиции. Вот для того, чтобы... Зюганов что сделал? Когда Чубайс приватизировал всю страну, Зюганов приватизировал идею со своей КПРФ, да? Идею построения коммунизма. Вот он теперь ей владеет, никому не хочет отдавать. И вот
во-первых,
для того,
мы
чтобы дальше
провозглашаем идею построения
вот
коммунизма. Не надо
лгать.
Вы ведь находитесь
извиниться,
в здании Государственной
извиниться
Думы. А на радио «Свобода», где всегда защищалась
которые
правда. Не
в свое
надо
время сделали люди, бывшие члены вашей партии, да, правоприемников.
А ваши не хотят повиниться, которые сидят у вас там?
Вот, и вот для этого, не знаю, они изменили, наверное, повинились в душе. Вот как лидер бы он взял бы и выступил.
Партия Зюганова, партия КПРФ, защищает интересы сегодня живущих в России граждан. Защищает
уважаемые
гости,
права, я чувствую, что...
Защищает их социальные свободы.
Я чувствую,
а
что...
повиниться
а
надо вам, прежде всего, которые собрали
то, что мы
предателей, ушедших из КПСС, желающих жить неплохо.
Да, давайте мы все-таки не будем давить так нашего парижского коллегу. Никита Игоревич, пожалуйста, присоединяйтесь к разговору.
Уважаемая Любовь Никитична, вы совершенно правы. Надо копать, и мало не покажется. И если посмотреть поглубже, то выйдет, что... большевизм, коммунизм, марксизм-ленинизм и национал-социализм – близнецы, братья, сиамские братья, основанные на ненависти. В одном случае на ненависти этнической, в другом случае на ненависти классовой. Основаны на диктатуре. В одном случае на диктатуре национал-социалистической партии по этническому признаку, в другом случае на диктатуре пролетариата по классовому принципу. Идеалы коммунизма есть идеалы порочные, еретические. Это идеалы никогда недостижимого утопического рая на земле. Ради достижения этого рая на земле, как пишется, как пели в блатные лагерях про товарища Сталина, он без суда и без закона он убил 3 миллиона, и его живые полюбили. И у людей выработался этот рефлекс рабства и страха за себя. И он еще не прошел. Эстетика национал-социализма, эстетика коммунизма, это прекрасно было показано в фильме Михаила Рома, подобны. Подобно у обоих режимов и ненависть к религии. Христианской религии, ко всякой религии, богоборчество. у обоих режимов еще одна общая черта – это идолопоклонство. И до сих пор Зюганов объявляет дохлого фараона в центре Москвы национальным достоинством.
Никита Игоревич,
я бы все это мог продолжать.
Да, у меня к вам, знаете, какой вопрос. Вас не удивило то, что, тем не менее, находящиеся в студии представители двух разных партий, тем не менее, хотели бы, чтобы этой резолюции Парламентской Ассамблеи Европы с осуждением коммунизма не было?
Это совершенно неудивительно, потому что происходит ложное, неправильное отождествление народа и страны завладевшей им паразитической идеологией. Россия не ответственна в коммунизме более, чем германский народ в национал-социализме. И что с той разницей, что немцы хоть голосовали за национал-социалистов, пока не спохватились. Вот поэтому, видимо, наши собеседники и как бы стыдливо коммунизм защищают.
Ну,
а следует помнить, что русский народ первая жертва этого сатанинского режима.
Давайте мы подключим слушателей. Борис Павлович из Новочеркасска, пожалуйста, ваш вопрос.
Я вот хотел спросить у коммунистов. Ну, правда, тут спросили про евреев, но при советской власти, значит, был такой иезуитский ход. Вот я всю жизнь почти проработал в оборонном предприятии, в почтовом ящике. Там могли принять на работу, например, крымского татарина, корейца, но им не оформляли допуска, и все, им сразу резко ограничился круг. Теперь второй вопрос, по второму вопросу. Значит, как вы считаете, не следует ли ПАСЭ рассмотреть вопрос о привлечении коммунистов к ответственности за развязывание Второй мировой войны? Потому что то, что написано Суворову, это практически правда. Что именно Сталин.
Да, ну понятно. Это вы далеко тоже в историю зашли. Но насчет допусков,
вот
по-моему, прав был человек. Видите, может, много было иезуитских ходов ограничивать тех, кто пострадал.
Я думаю, подобное мышление, которое высказал сейчас, и подход высказал сейчас позвонивший, я не запомнила его имя, отчество или не
Борис
было.
Борис Павлович из Новочеркасска.
Да, из Новочеркасска. Я думаю, немногие люди могут рассуждать подобным образом.
Ну, в Новочеркасске много.
С ног на голову, потому что коммунисты, сколько убитых коммунистов, коммунисты, которые первыми шли в атаку, коммунисты, которые возглавили борьбу с фашизмом, сейчас отождествляются с фашизмом и обвиняются в том, что они же развязали войну и потом такой ценой заплатили. Это несколько такие клинические, по-моему, подходы, и здравомыслящие люди вряд ли могут согласиться. У меня есть большое сожаление по поводу того, что я не могу долго и, глядя друг другу в глаза, беседовать с господином Кривошеиным, который такие глобальные вещи задевает, но у него есть преимущество, он, как говорится, подготовился к беседе и очень далеко
у вас
от
тоже
нас
была возможность.
Находится. Я хочу сказать, что вот эти вот
меня
все...
подготовила Любовь Никитична, меня к этой беседе подготовили пребывание во внутренней стране
КГБ
на Лубянке, в мордовских лагерях и пребывание в этих же местах моего покойного отца.
Извините, что я не прошла ваш путь, но я хочу сказать, что являюсь внучкой человека, который имел два Георгиевских креста, в двух войнах защищал Россию, и когда вернулся после окончания, если это можно было назвать окончанием Первой мировой войны, он уже не получил того, чем владел до Октябрьской революции, но он никогда не сводил счеты и всегда говорил, советская власть дала человеку больше, чем власть может давать.
Давайте мы, у нас есть слушатель, вот еще из Рязани, давно ждет, неудобно. Валентин, пожалуйста, ваш вопрос коротко.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня третья точка зрения, и я хотел бы обвинить нашу Госдуму в национализме и в двойном подходе.
Все вместе, вот всю Думу просто.
Да, ну это уж они пусть разбираются сами. Я просто хочу сказать, что вот в Воронеже, в Петербурге, там поубивали молодых совершенно людей, Дума никак не прореагировала. Здесь же напали без последствий, можно сказать, смертельных, на синагогу.
Ну, чудом,
и уже
чудом.
И третий день идет волна.
Ну, а что ж, ну, а что ж.
Я не против, но я просто хочу сказать, что...
Все поздно, вы хотите сказать.
Это подход, чистый.
А, понятно. То есть вы долго ждали, сказали, что поздно среагировали. Я вас так понял. Да, да, пожалуйста,
я хочу,
Павел,
ответить на этот вопрос. Лично я выступал. И по не только по этим вопросам, но и по убийству таджикской девочки. Все эти вопросы обсуждались. И никакой из них не замалчивался, извините, пожалуйста. И не думайте, что ни одно политическое событие, ни одно событие, которое затрагивает интересы наших граждан, даже маленьких граждан, не проходит мимо Думы и всегда не обсуждается, может быть, не столь ярко. Ну а то, что пресса, так сказать, более массирована именно это событие, ну это вопрос к прессе. Вот я хотел бы немножечко дополнить нашего коллегу из Парижа, что вот он прочувствовал, что эта резолюция пассе.
Коллега?
Ну, товарищ, собеседник, коллега по беседе. Прочувствовал, что резолюция пассе именно имеет подтекст. Она ставит цель именно и имеет возможность прибалтийским республикам требовать моральной и материальной компенсации. А нужно вспомнить в истории, во многих, многими учеными признается тот факт, что это был осознанный выбор прибалтийской элиты в тот момент.
Ну, знаете ли, вся элита отправилась в лагеря, а никакого, конечно, осознанного выбора
почему?
Не было.
Почему? С одной стороны
после
был
пакта.
Гитлер, а с другой коммунист Сталин.
Ну, знаете
Гитлер
ли...
Гитлер с Польшей сделал гораздо хуже, чем Сталин с прибалтийскими республиками.
Это спорный вопрос, я вам могу сказать. Вот, пожалуйста, Никита
уточнить.
Игоревич.
Короткая статистическая справка. В лагере, где... В лагерной зоне, где я отбывал наказание, содержалось 2000 заключенных. Процент эстонцев в населении бывшего Советского Союза 1.5-2%. Среди нас их было 10%. Тоже относятся к литовцам и латышам. Это народы-мученики. И говорить о том, что их элиты добровольно пошли на аннексию, есть антиисторическое утверждение.
Но это ваша точка зрения.
Ну, а что касается, знаете, всяких вот материальных и прочих вещей, компенсации, я хочу все-таки, как вам, как представителю фракции «Единая Россия», сказать. Ну, знаете ли, вот вам, наверное, должно быть стыдно после того, как было принято решение людей, репрессированных предыдущим режимом, перевести, так сказать, на материальную помощь региональных властей, когда у многих региональных властей денег никаких нет. Это, знаете, как... А их что, губернаторы, что ли, сажали, а?
Можно
или центральная власть?
Михаил, можно отвечу?
Ответьте.
Дело в том, что есть полномочия переданные, и есть полномочия переданные и профинансированные. Вот репрессированные, они переданы на уровень субъекта под деньги. На каждого репрессированного, он у нас сейчас приравнен к ветерану Великой Отечественной войны. У него деньги из федерального бюджета поступают, но финансируются они из субъекта.
Вот,
это прямая
госпожа дотация. Швец в данном
это
случае с вами не согласна.
100%. Абсолютно. Я очень хорошо знаю закон о льготных выплатах.
Пожалуйста.
Абсолютно не согласна. Если бы это было так, то тогда вопрос не возникал бы вообще.
А он и не возникает.
Не надо. Значит, вы не посещаете
вы
своих избирателей.
Да
а у меня на округе каждая встреча сопровождается тем, что задают вопросы, когда они получат эти деньги. И те средства, которые выделены по регионам, они не соответствуют числу тех, кто относится к репрессированным. Это первое. А во-вторых, вообще совершенно нелогично передавать и гонять эти деньги туда-сюда. И вы вчера почему-то не поддержали. У нас на комитете ставился вопрос. Ах, вы не были на комитете.
Да.
Как раз ставился вопрос, где преобладает Единая Россия. Это уточнение к этому закону вносила Московская городская дума. И отклонила Единая Россия. А я голосовала за то, чтобы компенсировать закон о том, чтобы передать на федеральный уровень выплаты
пострадавшим от репрессий. Главное, что деньги поступают.
Деньги значит, не поступают.
Значит, плохо работает губернатор там Новосибирской области.
Не надо, увольте меня.
Единой России.
Дай Бог вам так работать, как работает губернатор Единой России, вернее, Новосибирской
области. Ну, деньги поступают. У меня
можно
член
вашей партии.
Так, хорошо, давайте еще, господин Кривошеин, пожалуйста. Маленькая женщина.
Коли речь идет о компенсациях, то мне известно, что если бы я перебазировался в Москву, кто пользовался бы льготным проездом в общественном транспорте, удешевленным электричеством и газом, и также бесплатным захоронением. Но кто же даст компенсацию, и о какой компенсации может идти речь, когда я вспоминаю своего двоюродного дедушку Александра Павловича Мещерского, расстрелянного в Свердловске в 1938 году возрастом 85 лет. О какой компенсации идет речь?
Только морально. Памятник поставить.
Да. Можно по этому поводу все-таки сказать вещи, которые, мне кажется, нам необходимо всем осознавать. А кто компенсирует те страшные потери, которые понесла страна и понес народ во время войны? Но не об этом же ставится в резолюции вопрос. Давайте поставим вопрос. Это все-таки новейшая наша история. Мы только отметили 60-летие победы в Великой Отечественной войне. Вся страна была разрушена. Разрушены были предприятия, разрушены были жилища, дороги, все, и об этом никто не говорит, а просто автоматически природа, да нет, о компенсации никто никогда не говорил.
Ну, по крайней мере...
Никто никогда не говорил.
Знаете, еще один вопрос из этой резолюции, я вот посмотрел текст, это обеспечение доступа к архивам, которые есть в Европе, есть одна практика, и есть другая практика в России. До сих пор архивы в России действительно не открыты, и в этом, насколько я понимаю, есть и вина депутатов, и в частности из-за этого очень многие вещи остаются белыми пятнами. И, кстати говоря, во многих восточноевропейских странах архивы были открыты, в том числе и списки тех людей, которые сотрудничал со спецслужбами, были проведены иллюстрации и так далее. По-моему, никакого горя от этого не произошло. Вот мне интересно было бы коротко выслушать мнение всех участников нашего разговора. Павел, пожалуйста, вот как бы вы отнеслись к такой перспективе?
Ну, здесь идет в резолюции по сей идет открытие архивов для того, чтобы как бы выяснить тех людей, которые там работали с тем или иным там, коммунистическим режимом. Да? И вопрос ставится об открытии архивов не для членов по сей, а для специально утвержденных комиссиями в составе того или иного государства. Да? Ну, во-первых, у нас архивы касаемо репрессированных и других людей, они были открыты. Есть, я не считаю целесообразным открытие архивов, предположим, людей, которые...
Доносами занимались.
Не то, что доносы, предположим, разведчики, да, или люди, которые выполняли, ну...
Ну, понятно. В общем, ваша позиция понятна.
И третье хочу сказать, что сейчас у нас внесен законопроект, который будет позволять, я думаю, что если, так сказать, большинство коллег фракции нашей подойдут с пониманием к этому законопроекту о том, чтобы депутаты имели доступ к архивам.
Судебным делам.
Да, к судебным делам.
Да, пожалуйста, Любовь Швец.
Я хочу сказать, что степень доступа к архивам в нашей стране, она ничуть не ниже той, которая есть во Франции. Это первое. А во-вторых, я хочу спросить тогда, если закрыты архивы, то тогда откуда взялись 20 миллионов, вот эти показатели, которые приводятся?
Знаете, многие архивы до сих пор закрыты.
Вот этот пещерный антикоммунизм в виде так называемых докладов на ПАСЕ, он построен просто на необходимости ударить еще раз по России и добиться разрушения не только Советского Союза, но и сегодняшней России.
Пожалуйста.
Вы отождествляете Россию с коммунизмом.
Ну, не наивен же так мой собеседник из Парижа, что он не понимает, если речь идет о пересмотре истории и так далее, основополагающих каких-то ее моментов, то это наносит удар и по сознанию граждан.
Речь идет о том, чтобы коммунистический режим был бы криминализирован так же, как был криминализирован
национал-социалистический режим и диктатура. Я хочу сказать...
То есть, подождите, Никита Игоревич, а люстрация, открытие архивов, это опасно или нет? Вот как вы видите?
Это так же опасно, как лечение и как вакцина. Это так же опасно, как человеку, у которого загнано что-то очень плохое в памяти, выявить ему из памяти. Открытие архивов, может, оно произошло в бывшей ГДР, в Эстонии, в Литве, в Венгрии. Никакого кровопролития не было,
но были
и это рассеяло остатки подозрительности и страха.
Спасибо. Ну что ж, мы заканчиваем наш эфир. В гостях были Павел Воронин и Любовь Швец, депутаты Государственной Думы России, и Никита Кривошеин по телефону из Парижа. Я напомню, в 20 часов по московскому времени итоговый выпуск программы «Время свободы». С вами прощается Михаил Соколов, продюсер Александр Орлов-Сокольский. Всего вам доброго.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 6105, 9500.